Слушаю.
Сейчас идет распространение федерального образования, и в то же время мы понимаем, что это просто наука Каббала, которая, грубо говоря, адаптирована для массового пользования. Да?
Mm-hmm.
Хотелось бы понять вот этот баланс. То есть мы не можем прекратить распространять Каббалу через тот же МАК-академию и так далее, да? И вот этот,
Нет, не поэтому.
Процентное соотношение, то есть сколько во внутреннее, сколько во внешнее.
Нет. Вы меня извините. Ну, как вам сказать? Есть ученые, которые занимаются наукой, исследуют всевозможные эффекты природы, явления природы, зависимости всевозможные, складывают это все в какие-то формулы, зависимости, графики. Затем на основании этого начинают испытывать материалы, подходящие для, для того, чтобы из этих опытов перевести это все в какие-то процессы. Технологические, практические для жизни. В мое время не было и микроволновки, не было там очень многих приборов. Моя первая специальность – это биомедицинская кибернетика. В принципе, это все было на таком уровне. Я помню, мы в Ленинграде монтировалась тогда установка, называлась БИМК. Информационный комплекс, когда с человека снимаются одновременно все параметры. Какие там были параметры? Температура, давление, там, сердечный пульс, там, кардиограмма и прочее, прочее. И то считалось, что это комплекс. Информационный комплекс. А в наше время это все на другой уровень вышло. Я помню энцефалограф первый. И все вещи были очень... Это было всего 50 лет, ну, каких-то 50, даже меньше, да, где-то 50 лет назад. К чему я это говорю? Что, ну, когда занимаются ученые, они занимаются этим с формулами, с графиками, с такими непонятными всем остальным, таким аппаратом серьезным, физико-математическим. А затем это все ты видишь в магазине, в ящике, который тебе продают. Хозяйка ставит его на кухню, включает, подогревает какие-то там пирожки. Понимаете, какой путь проходит от того, что исследуются микроволны, и их влияние, и все такое прочее, до того, как она вот пирожки себе подогревает для семьи. Но она не знает о том, что происходит внутри. Ее это не интересует. Она знает, надо поставить столько-то температуру, и столько-то времени у нее будет горячий пирожок. Ну, так это тоже физика. Ее использование. Вот так вот и наша наука. Она объясняет структуру мира, силы, которые влияют на нас. Но, соответственно... С тем уровнем, на котором находится человек, он может изучать или ее как физику высшего мира, то есть глубокой природы, или как применение уже практическое к себе. Когда мы изучаем с вами эту науку в чистом виде, там графики, формулы, там очень много сложнейшего текста, вы сами знаете, сколько лет его можно изучать и так и до конца и не изучить. Нам объясняют практически взаимодействие всего лишь двух сил, положительный и отрицательный. И как они между собой коррелируют, как включается в связь между собой, и какая вот, эта среда образуется между ними, которую мы можем менять так, чтобы это было удобно, выгодно для человека, чтобы он мог лучше использовать эти силы природы. Но... Проблема в том, чтобы их использовать правильно, человек должен быть исправленный. Вот здесь и получается, что есть взаимодействие этих двух сил, положительный и отрицательный, на уровне, на котором мы можем их использовать вне всяких наших внутренних свойств. Вот так, такие, как мы. Родились эгоистами, развиваемся такими же, пытаемся под себя подмять всю природу, сделать из нее все, что угодно. И семью, и государство, и все человечество, и весь наш земной шар. Нам это дается на каком-то определенном, в каком-то определенном диапазоне или объеме. А на большее нет. Природа ставит определенный запрет. То есть на серьезные силы природы, то есть на те же две силы, но на следующем уровне, на энергетическом, на сильном уровне, она нам управлять этими силами не позволяет. Только лишь в мере, там она открывается, только лишь в мере нашего подобия этим силам. То есть, если человек будет исправлять свою природу, тогда он сможет и этими силами воспользоваться, сможет ими управлять. Только лишь в таком диапазоне. Сейчас может, мы с вами посмотрим, как работает. Можно рисовать? Да? Значит, наша с вами линейка, она состоит из таких уровней. Вот самый низший уровень. На нем мы можем делать все, что угодно. Это наш мир. Экрана нет? В чем дело? Значит, рисовать нельзя? Нет. Хорошо, буду показывать на пальцах. Готов? Договорились. Значит, что я хочу сказать? Существует уровень нашего мира, тот объем, в котором мы существуем, эгоистически, с нашей природой, в которой родились и в которой развились. Так? И в этом объеме мы можем пользоваться теми силами, положительной, отрицательной, которая нам позволена. Следующие уровни этих сил – это 125 ступеней противодействия этих сил. Это совершенно иной уровень. Это не просто уровень по силам и по возможностям, это качественно новые уровни, когда соединение между ними образует совершенно новые формы жизни. И мы туда проникнуть с вами не можем, потому что осваивать уровни, которые выше нашего, мы можем только в мере нашего подобия им, в той мере, в которой мы сами с вами будем им подобны, этим силам. Поэтому тут уже ничего не сделаешь. Человечество попадает в кризис, причем окончательный, как мы с вами изучаем это. Развилось до такого уровня, когда оно все должно выйти через крышу на этом, на низшем уровне, выйти на следующий уровень. Должно себя изменить. Сейчас, таким образом, мы это и начинаем ощущать. Переход на следующий уровень означает изменение нашей природы с эгоистической на альтруистическую. И здесь возникает проблема. Мы с вами изучаем, как это сделать, исходя из того, что мы тянемся к этому сами, а большинство людей ни к чему не тянутся. Но природа кризис вынудит, и они будут этим заниматься. Но будут заниматься не так, как мы, ученые, изучая эту структуру, саму методику, строение взаимодействия этих двух сил, какую сеть между собой они образуют, силовое поле между ними, световые поля, интерференцию этих сил. В общем, все, что мы с вами изучаем, можно переложить чисто на чисто физический язык, можно переложить это на язык чувств, как это описывается в статьях, потому что это все проходит на человеке. Можно переложить это на любые другие всевозможные виды изображения. Мы с вами это знаем. из различных наших источников. А простому человеку, которому надо будет выйти все-таки на этот уровень, на следующий, потому как он страдает, его не тянет вперед, как нас. Его подталкивает сзади жизнь, отрицательная сила. Для него этого не надо, ему надо как вот эта микроволновка. Ты дай мне, покажи, научи, куда тыркать пальцем, и пускай получится. Как домохозяйка. И нам с этим надо считаться. И поэтому мы должны каким-то образом описать эту методику в самом таком простом доступном виде. Причем это, от этого зависит наше будущее тоже. Не только физическое, а и то, к чему мы стремимся. То есть, если мы стремимся достичь раскрытия следующей ступени, следующего уровня, то следующего измерения, даже если можно так сказать, хотя это, может быть, звучит мистически, измерения, мы с вами не мистики, то тогда мы должны помогать на себе и для других разрабатывать эту методику. То есть не разрабатывать, а нечего тут разрабатывать. Мы, изучая с вами высшую физику, просто должны ее переписать в таком простом виде. Если вы возьмете университетский учебник тех же законов Ньютона, самых простых, то вы увидите, что это на самом деле серьезные же формулы. А когда вы их изучаете в школе, то это простые, краткие, упрощенные формулы зависимости, там, масса, скорость, ускорение, падение, свободное падение и так далее. То есть мы таким образом должны переписать все наши сложные законы зависимости в простом виде. Вот это наша серьезная проблема. И мы должны этим заниматься. Разницы больше никакой нет, кроме как именно в изложении. Мы с вами изучаем взаимодействие положительной и отрицательной силы. А затем мы изучаем это на взаимодействии мужчины и женщины в семье. Или родителей с детьми. Или там еще каких-то взаимодействий на земном уровне. Или взаимодействие двух систем положительной и отрицательной в виде абаима, в виде зон, в виде арихам-пенатик. То есть уже названия-то другие, но в принципе все равно это взаимодействие плюса и минуса двух сил. А в зависимости от того, как они между собой, с какой силой, с какой, как сказать, связностью комбинируются, в зависимости от этого определяется высота того, что они между собой производят, той системы, которую они порождают между собой. Но, в общем, нет никаких... Я не вижу, честное слово, не знаю, как вам даже передать. Я выступаю, спрашиваю, о чем говорить. Мне говорят, ну, про семью. Ну, вот как в моих этих часовых беседах с Ореном. Да? Ну, на семью. Я ему час, вы можете услышать все эти беседы, они ведь выставлены в интернете. Я час об этом говорю. И я при этом и внутри совершенно не меняюсь. То есть у меня внутри одна и та же схема. А потом мне говорят не про семью, а про там детей. Или там еще какие-то, я уже не помню, а? Производственные отношения. Я уже не помню о чем. 200 бесед я совершенно даже... То, что было вчера, не помню. Потому что для меня одна и та же схема. Так же, как я, если прихожу на урок, и мы перескакиваем там с места на место, а я могу еще 3 часа идет урок, я могу еще 10 часов увести. Я не устаю. Устаете вы. А я нет, потому что у меня одна модель. Да.
Вопрос вопрос такой, что...
Без провокаций только.
На этот конгресс приехали люди, которые сделали выбор, потому что есть конгресс Красноярска, есть конгресс Питерский, который будет через месяц.
Есть еще Стокгольм после этого, 30 августа.
У нас вообще чуть ли не каждую неделю конгресс, вот, но этот конгресс был заявлен как внутренний конгресс. И люди действительно сделали выбор, куда поехать, либо сюда, либо в Питер, многие. И кроме местных регионов, им тоже было непросто собраться. И люди приехали сюда с надеждой на то, что это внутренний конгресс, что здесь максимальная внутренняя работа, это нас должно объединить. И во всех такие надежды, как нам максимально использовать это состояние, чтобы мы собрались нас немного. Но...
Такое ощущение, что это какая-то действительно и особая ситуация, и особая сила приехала сюда. И может быть, это состояние, когда люди действительно верят, надеются, что наконец-то произойдет между нами, мы сможем достичь этого новой связи какой-то.
Две силы, которые образуют между собой связку и таким образом воздействуют и образуют между собой все мироздание, эти две силы, они проецируются на нашем мире в виде места, пространства, места в пространстве, времени и перемещения. Можно это свести к двум силам, потому что время и перемещение – это, в общем, одно и то же. К чему я это говорю? Что имеет значение место проведения конгресса. Оно влияет на ту область или на тот регион, где это происходит. Поэтому я очень советовал и стремился сделать здесь, провести конгресс. И я считаю, что это будет ощущаться в этом регионе как благое такое действие. А группы, которые будут тянуться к нему, к этому конгрессу, и весь мир, все наши филиалы со всего мира, которые подключаются к нам, они будут ощущать это тоже. Что это, в общем-то, три особых дня. И после этого, после того, как мы уедем, здесь останется более сильная группа, которая будет притягивать на себя весь огромный этот регион практически. От Урала и до Тихого океана. Я надеюсь, что мы в течение этих нескольких дней это все почувствуем. Да.
Мы говорили в лесу уже сейчас, и я хочу спросить, в чем тайна нашей зависимости друг от друга? Или почему мое духовное будущее зависит от товарищей?
На самом деле мир, если не мы эгоисты его воспринимаем, а воспринимали бы его невозмущенными нашими органами ощущения, то согласно теории познания, он является единой системой. Единая система, то есть даже исходя из того, что все началось с какого-то взрыва, бинг-бэнг, говорит о том, что все исходит из одной точки, из одной силы, из одного действия. И поэтому, чтобы дальше не развивалось, оно все исходит оттуда же. Продолжением является этого взрыва, его распространения. Мы с вами изучаем связь всех вот этих вот частей мира, газообразных, жидких, твердых, плазму. Мы изучаем неживую, растительную, животную природу, человеческую, которая на нашей земле развилась, мы изучаем это все как одно единое целое. Потому что на самом деле природа, она одна. Это человек ее меняет, воспринимает в своем восприятии как разделенную на какие-то части. А мы видим, что в итоге это одно единое целое. Вот она раскрывается, весь мир, как интегральный, как глобальный, взаимосвязанный на всех его уровнях. Так вот, самое главное нам понять, что существует всеобщая зависимость всех от всех на всех уровнях природы и вширь, и на всех по высоте, по иерархии. Поэтому если мы говорим о исправлении или говорим о каких-то искажениях на каком-то уровне, которые нам видятся, мы должны понимать, что нарушаем-то мы эту природу на человеческом уровне, а искажается она, вот мы видим, и на неживом, и на растительном, и на животном. И наоборот. Если мы исправлялись бы, то мы бы и на этих уровнях неживой, растительный, животный, также бы смогли бы природу исправить. Все зависит от человеческого уровня, потому как именно он определяет все. Значит, проблема в нас. Когда мы изучаем человеческий уровень, нам тоже казалось, что не имеет значения, кто с чем и как и связан. И все люди на Земле, все эти народы, и различные расы, и вообще кто с чем, не хочу никого в итоге знать и признавать, я должен думать только о себе. Так мы считали всегда. А с каждым поколением эгоистически считали себя все более и более независимыми друг от друга и стремились к этой независимости. И мы видим, к чему это нас привело. И в итоге оказывается, что на пике нашей независимости, якобы, стремления к ней, по крайней мере, мы вдруг обнаруживаем, что мы все взаимосвязаны, что существует эффект бабочки и так далее, то есть никуда не деться. Мы видим сегодня это по миру, как распространяется из конца мира в конец мира положительно отрицательное явление и вообще зависимость тех от всех. И об этом уже пишут, хотя 20-30 лет об этом боялись писать, сегодня об этом пишут уже. То есть сегодня признаются все в своем непонимании и в своем бессилии что-то сделать с этим миром, который, если он глобальный, если он взаимно зависимый, представляете, если нам что-то на самом деле надо... Я хочу, допустим, создать какую-то компанию, которая бы точно имела бы... точно бы имела бы шансы на успех. Как я это могу сделать? Мне для этого необходимо просчитать вообще все во всем мире. Допустим, откуда-то перевозить куда-то товары, где-то что-то с кем-то договариваться и так далее. На самом деле, если мир взаимосвязан, сегодня этого сделать не могу, поэтому сегодня и кризис. Для этого мне надо быть завязанным на весь мир, ощущать весь мир. Как это возможно? Даже какую-то маленькую компанию, какой-то маленький бизнес. Почему ничего не идет? Почему... Все что-то расползается, как шагреневая кожа. Между пальцев куда-то утекает. Потому что мир, он стал замкнутым, аналоговым. А мы с вами дискретные, единоличные, эгоистики маленькие. Каждый в своей нише. И поэтому мы ничего не можем с этим миром сделать сегодня. А человек, который начинает объединяться в группу, он начинает обретать вот в десятке. Если он сможет правильно объединиться, этого ему будет достаточно. Он в этой десятке получит единицу высшего ощущения. Датчик. Чувственный и мысленный. Такой, что с помощью его он сможет видеть вот эту систему и может ее правильно просчитывать, может правильно в ней существовать. Вот тогда он и получит в нее выход. А иначе нет. Поэтому группа нам в первую очередь нужна для того, чтобы начать ощущать эту систему, в которой мы находимся. и мир чувствует, что эта система должна быть, что она такая, а вот начать ощущать ее серьезно и исследовать он не может, потому что у него нет этих инструментов. У нас эти инструменты только эгоистические, а альтруистические, чтобы ощущать глобальность, интегральность, нет. Вот это мы с вами в себе и создаем. Мы с вами создаем новый орган ощущения, интегральный. И тогда мы будем с вами ощущать эту природу, интегральную природу. И тогда мы с вами будем видеть, а что же написано в книгах. И все будет, все станет ясно. Ну, конечно, надо будет развивать еще этот орган. Этот орган называется душа. Этого нам надо достичь. А методика, она, мы с вами ее изучаем. И реализуется она только в группе. Когда ты можешь быть под самоконтролем, ты должен вызывать на себя обязательно воздействие от группы, ты должен воздействовать на нее. И вот таким образом продвигаться. Раскрыть глаза нам надо. Этот орган, который раскрывается в нас, он сразу же дает нам ощущение, где мы с вами находимся. Поэтому работа в группе, она необходима. Интегральное объединение тоже даст такой же результат. Неважно, каким языком мы его преподаем. Или нашим внутренним, каббалистическим или внешним. А люди будут все равно достигать это, если будут достигать между собой связи, они будут ощущать следующее измерение. То есть это та же система, в которой находимся мы сегодня, только в более глубоком виде. В виде интегральной сетки взаимозависимости между всеми нами. В этом заключается необходимость объединения. А те люди, которые занимаются только виртуально, если у них нет другого выхода, вообще такой возможности иной нет. Вот живет он где-то, ну, я не знаю, на огненной земле. Да? И не может оттуда выбраться никак. Ни на какой из конгрессов. Тогда прописано, значит, ему так, на таком уровне с нами заниматься. И это принимается в расчет той же системы сил. А если у него была возможность, и он ее не реализовал, в этом проблема его, и ему не дадут, пока он не выполнит это условие, пока он эту возможность не реализует. Поэтому я все время предупреждаю этих товарищей, у которых есть возможность прибыть на какой-то конгресс, хотя бы на один, хотя бы почувствовать, что это такое. Соединиться со всеми вместе, после этого легче идти выше. Потому что наш мир, он обязан реализоваться в нашем виде. И мы в группе тоже. Все, что пишут наши учителя, они пишут непосредственно в группе, когда ты видишь своих товарищей, когда ты с ними взаимодействуешь, когда ты с ними сидишь, выпиваешь, закусываешь и так далее. Я что, буду чокаться с экраном? Ну, и это не, не... Если, опять-таки, если нет другого выхода, значит, мне так подставили свыше. Но если выход есть, обязательно приходить на конгресс. Да, Леш.
Раз, скажите, вот вы сказали, что я готов 10 часов подряд говорить, а вы устаете, да, и не можете слышать. Возможно ли, чтобы мы могли так слышать, чтобы мы не уставали? Вот я только что сидел, засыпал, потому что...
Видел, что ты сидел, спал. Ну, что сделаешь? Все зависит от важности. Понимаешь, все зависит от важности. Если дело важное, то я не усну. Я не говорю, что для тебя это не важно. Для тебя это важно, я тебя знаю. Но необходимо постоянно себя возбуждать. Важность забирают свыше специально. Вернее, ее не забирают, поднимают эгоизм. И поэтому она так глушится. А нам надо снова поднимать ее важность. Это зависит от окружения. не проблема, хорошенько отдохнувший, не спать на уроке, зевать от скуки, а не от усталости. Проблема в том, чтобы, несмотря на усталость, поднимать себя. Это очень важно. Это очень важно. Над этим надо работать. И товарищи вокруг тебя, они должны наэлектризовывать атмосферу. Они должны... Вот я сейчас говорю обычные слова. Они слышали уже много-много раз. Видят ли они в этих словах что-то новое? А если нет, это проблема. Не может человек... не может человек оставаться равнодушным к тому, что он не чувствует новизны. Это зависит только от него. Слова не одинаковые. Надо злиться на себя. Ну, кто там? Ну, женский микрофон. Слышно? Ну, еще.
Вот возлюби ближнего, как самого себя. Кто такой ближний для человека с точкой в сердце?
Ближним мы называем, в принципе, любого человека в мире, который был для тебя чужим, а стал ближним. Ближним, в первую очередь, конечно, это по иерархии, имеется в виду те люди, которые с тобой в пути. Товарищи по группе, потому что среди них мы можем быть откровенными, среди них мы можем объединяться с ними вместе, мы занимаемся взаимной поддержкой, реализуем вот эту систему связи. Мы и оказались ведь в группе не случайно. Мы являемся все относящимися к одной системе, внутренней, высшей. И поэтому мы собираемся вместе. В первую очередь между собой мы должны создать такие условия, как любовь к ближнему. Любовь к ближнему определяется тем, что я начинаю ощущать желание своего товарища, его потребности выше, чем свои. Возлюби ближнего как себя, имеется в виду выше себя, больше себя. Потому что сегодня я тоже люблю как себя, это имеется в виду, я себя люблю больше всего мира. Значит, я и к товарищам своим в итоге должен относиться так, что они мне важнее абсолютно всех. Это и есть овладение свойством отдачи. То есть, когда я принимаю его самый главный вопрос, самое большое желание, то есть это достижение цели, раскрытие высшей системы, когда я воспринимаю это самое его большое желание как свое личное и помогаю ему в этом во всем. То есть, в принципе, если для меня духовность моего товарища выше своей, в этот момент я достигаю раскрытия.
Людям не нужна эта любовь. То есть вот людям, которые...
Что значит не любовь?
Вот я, ну...
Любовь называется не то, что вы думаете.
Нет, я не об этом я хочу сказать, что есть много очень людей, которые окружают нас, да, вот в материальном мире, которые, в общем-то, не задумываются.
Включите мне мой монитор.
Вот,
говорите.
И когда ты начинаешь к ним относиться, ну... в соответствии с вот этим законом, да, стараешься, во всяком случае, ну, выглядишь иногда очень глупо.
С кем?
Ну, я имею в виду не нашу группу, как бы, не
нашу группу. А кто вам сказал, что вы должны к другим так относиться?
Вот, я вот об этом и говорю, что, как бы, прежде всего, это, наверное, ну, все-таки группа.
На вас будет странно, по меньшей мере, смотреть.
Да, да, да.
Так зачем это надо?
Все понятно.
Нет, наоборот. Там, где вы находитесь, вы должны быть абсолютно похожи на всех. не хуже, естественно, но и не намного лучше. Иначе вы будете казаться очень странной. Это мы говорим об этом всегда. Нет. И вообще под любовью мы понимаем не ту любовь, которая в нашем мире обзывается, грубо говоря, любовью, а именно помощь тем, кто находится с тобой в пути, чтобы они достигли своей цели. Любовью называется наполнение желания другого. Ну, давайте сначала женщинам.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Раф, что такое...
В чем дело с микрофоном, с этим?
Ага, да, так слышно.
Да.
Подскажите, пожалуйста, как прийти к ненависти? Потому что я понимаю, если я не ненавижу, значит, я не
люблю. К ненависти прийти?
Да, я...
Зачем?
Вы говорите, что надо прийти сначала к ненависти к товарищу, ненавидеть товарища, а потом только прийти...
Я говорил.
Я так услышала, вероятно.
Нет, нет.
Тогда что такое ненависть в духовном?
Если вы стремитесь любить, вы начнете раскрывать, что вы его ненавидите. Только лишь. Никогда мы не стремимся ни к чему плохому. Но когда мы стремимся к хорошему, мы начинаем раскрывать свою настоящую природу. Поэтому по дороге к возлюби ближнего как себя, вы обнаружите огромные ваши проблемы. И каждый раз вы сможете их немножко преодолеть и снова упадете под ненавистью и так далее. Но никогда мы не стремимся к тому, чтобы раскрывать ненависть, ни в коем случае. Ни в семье, ни дома, ни с детьми, ни с кем. Если вы хотите узнать свою природу, вы должны только устремляться на любовь. То есть на максимальное включение в ближнего. Что ты хочешь, что тебе надо, чего тебе не достает для достижения цели. И я стараюсь его подтолкнуть к этой цели, хотя сам стремлюсь к ней. Не потому что, не по каким-то своим эгоистическим расчетам, а именно потому что он этого желает. Пытаться вот таким образом искусственно, конечно, делать все для товарища, я при этом начинаю раскрывать, что я его ненавижу. Да потому что с какой стати, почему я должен ему в этом помогать, как я могу желать, чтобы он достиг этого, а где же я в этом и так далее. То есть здесь проявляется очень быстро ненависть. И нам надо над ней будет работать. Но первое раскрытие настоящей ненависти над теми усилиями, которые мы производим, сближаясь друг с другом, это уже духовная ненависть. Это не то, что в нашем мире. То, что в нашем мире не принимается в расчет. Ни положительные чувства, ни отрицательные. Вообще весь наш мир, вот все, что есть у нас здесь, в нашем мире, в расчет в духовном не принимается. Потому что это дано человеку просто вот в его эгоизме как дано. А начинать работать на сближение с товарищами по группе и обнаруживать там в мере своего усилия сблизиться с ними, наполнить их, поднять в мере этого усилия, начинать видеть, насколько мы абсолютно обратны, вот это наша работа. Вот там и появится ненависть. Она уже будет духовной. Все духовное постигается только над стремлением к объединению. Только лишь. И положительное, и отрицательное. Ну, давайте. Вот там еще девушка, которая все время меня фотографировала, по-моему, да?
Скажите, пожалуйста, если с духовной работой более-менее понятно, мы слушаем об этом каждый день. Меня волнует вопрос физических действий в группе. Насколько они важны в духовном и что входит в физические действия? Вот группе, что я должна делать, должна я в этом действии присутствовать, должна вкладывать какую-то душу или что у меня есть, я не знаю, насколько это важно и какие вот конкретные действия, потому что как бы все знают, все понимают, а слышат и видят по-разному. Есть какой-то один единый способ, вот в поступках, что туда включается, вот конкретика какая-то, вот на нашем уровне, раз мы здесь живем, мы должны что-то делать, что и как.
Что делать в группе? Что вам конкретно делать?
Да.
Невзирая на лица, что называется, какая мне разница, это вам или не вам? Извините, вам надо делать так, чтобы в группе все просто стонали от стремления к раскрытию высшей силы. Чтобы считали это самым важным. Раскрыть высшую силу в себе, то есть свойство отдачи и любви. На минуточку, правильно это расшифровать. Чтобы для всех это было так важно, что они бы просто ни о чем бы другом не были озабочены. А что вы для этого должны сделать? Вы для этого мыть полы, подавать кофе, обслуживать их полностью, но так, чтобы они понимали, эти лентяи, бездельники, что вы это делаете, потому что вы хотите достичь цели. И чтобы им было стыдно за то, что они этого не делают.
А как им донести вот эти чувства?
Своими действиями, ничем другим, никакими словами. Никакими словами. Или иногда можете сказать, что почему вы это делаете.
А насколько важны вот эти физические действия для продвижения в духовном? Если мы можем просто...
100%. 100%. Самые важные. Потому что физические действия никто от вас отнять не сможет. Ваши всякие мысли, они вы знаете сами. Они все, это самообман. Всякие, все, чтобы вы не пропускали через голову или через сердце, это все сплошной эгоизм. А действие физическое, оно действие.
Я должна вкладывать чувства или просто как робот?
Даже как робот.
Даже? А если я могу вложить в эти...
Вкладывайте. А если нет чувств или отрицательные, тоже делайте.
И показывать это все?
Показывать? А как же?
Ненавижу показывать, люблю показывать.
Любите или не любите?
Смотря кого и на...
Не смотря кому. Вы это... Вы показываете этим им, что для вас важна цель. Причем
чувствами
они должны это видеть. А?
Чувствами и поступками?
Чувствами я не знаю, что они там в ваших чувствах читают. Поступками? Поступками, конечно.
Спасибо.
Это очень важно. И потом иногда так сказать, что вы желаете видеть их целеустремленными, потому что вы зависите от них. Скажите им об этом. Ну и что они говорят? Не слышат? Ну вот давайте вызовите их сюда и спросите еще раз при всех. Они все здесь, вот пускай выйдут и ответят всем нам. На самом деле, я хочу сказать при этом одну фразу мужчинам. Вот таким вот женским желанием, стремлением злоупотреблять нам ни в коем случае нельзя. Дома со своей женой, там разбирайтесь сами. Ну, я имею в виду в домашних вопросах. Это женское желание, которое мужчины должны реализовать. Если оно отвергается, то вы ничего не достигнете. Я говорю об этом совершенно серьезно. Мы это изучаем с вами из соответствия между Зарампин и Малхут. Если вы отвергаете, как представители Парцуфа Зарампин, стремление Малхут, то о каком вообще постижении духовном или о чем-то может быть речь? Никак не получится ничего у вас. Ну да. Подожди. Хоть с микрофона, может, они тебя услышат.
Не знаю, попробую и этот способ.
Да.
Скажите, пожалуйста, вообще контакт вот в группе между мужчиной и женщиной, если это не семья, а просто вот он должен быть?
Нет.
Вообще никакого?
Никакого.
Не смотреть, не видеть, не слышать?
А зачем? Нет, конечно. А тем более во время урока это вообще... Это просто... я не знаю. Я не знаю, как сказать. Ну... Я не представляю. Хуже этого нет. Хуже этого нет.
Получается, только с женщинами работать?
Нет. Работать, я не знаю, в интернете, на каких-то мероприятиях. Вы идете вместе, может быть, и работаете. Но групповые занятия, групповые собрания, семинары, я не знаю. Это проблема, конечно, в маленьких группах. Там нет... Вообще десятка человек не может не набраться. Но вообще в учебе это уж точно. Вот в учебе это отрезайте, делите комнату на две части, делайте что хотите, чтобы вы друг друга не видели. Чтобы вы не чувствовали, что рядом с женщиной занимаются. Вот это самое главное. Я говорю мужикам. Нельзя чувствовать вообще какое-то присутствие женщин во время занятий. Никак. Никак. Но собрания, если они посвящены там общим каким-то проблемам групповым, как в своей семье, они могут быть общие, конечно, и так далее. Но все равно стремиться там, где только возможно, к максимальному разделению. Но женское желание и то, что они ждут от вас, это вы обязаны ощущать очень остро. Да наоборот, вы должны... ждать этого давления от них. Потому что именно женское желание, эти женские воды, так называемые, они самые главные в подъеме наверх. Да, так что не слышат, это очень плохо, вы мне сказали о них. То есть это самое, я бы сказал, большое обвинение, которое может быть к мужчинам со стороны вообще, не только женщин, но вообще. Это серьезное заявление. Ну, давай, спроси.
Столько вопросов прям.
Сиди на месте.
Раф, скажите, пожалуйста, вот когда человек начинает заниматься каббалой, ну, спустя какое-то определенное время он начинает чувствовать, особенно когда смотрит, допустим, утренний урок или еще что-то такое, читает что-то такое чужое, он начинает как бы ощущать присутствие, что ли, какое-то, ну, то есть вот воздействие. И вы это называете как бы помехи, творец вам делает подлянки, вот это вот, ну, это у вас такое, это, ну, то, что, допустим...
Жаргон.
Да, 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 да. И вот объясните, пожалуйста, в чем именно как бы смысл, то есть именно зачем это, ну, то есть что это дает человеку, если, допустим, идет вот такое воздействие, и что-то там, ну, у человека какая-то подлянка, вот это вот, помеха, то есть...
Подлянка?
Да.
А.
Ну, то есть зачем это нужно нам и Творцу, допустим, то есть этой системе всей, то есть как бы...
Ну, чтобы жизнь медом не казалась, наверное. Хотя и так особенно не кажется. Я думаю, что так. Слушай. Если мы все время говорим о том, что весь наш подъем, он только над ростом эгоизма. Ничего же иного нет. Сделали чего-то хорошее. Ага. Значит, можно ему добавить эгоизма. И система сразу добавляет. Еще немножко хорошее. То есть привлек на себя высший свет своим каким-то объединением, большим устремлением, чем-то еще. И сразу же слева снова мне добавляется эгоизм и так далее. Вот эти вот эгоистические все время осложнения ты называешь подлянкой. Я не считаю...
Нет, просто вы так называете.
Я так сказал, да?
Ну, это вы с Владыком, когда разговариваете, вы говорите.
Это научный термин.
Ага.
Так что... Но, в принципе, человеку так кажется. Я хочу максимально как-то близко к чувствам раскрыть происходящее. Действительно, он чувствует, ну, что за подлость такая? Я помню, как я первый раз пришел к Рабашу. смотри, что со мной вообще. Это все время учился, все делал, работал нормально, и вдруг такое падение, прямо на пару недель я ходил, не знал, что так, что за белый свет. И до этого я был, в принципе, уже 30-летний мужчина с семьей, нормальный мужик и все. И вдруг меня носит, да, колбасит. Вот еще один термин, конечно. Надо внести в энциклопедию. То есть, что я хочу сказать? Рост эгоизма, который необходим. Представь себе, что у тебя эгоизма сейчас, ну, там, 5 грамм. На самом деле, это относительно духовного вообще не считается существующим. И тебе надо для того, чтобы выскочить из него, возненавидеть его на самом деле, вот так вот, понимаешь, как задушить его, вот как, не знаю, как даже сказать, тебе для этого надо, ну, пару сот килограмм. А как же ты к нему достигнешь такого состояния ненависти, что ты готов удрать от него, подняться лучше смерть, чем продолжать в нем существовать? Вот так вот надо чувствовать. Тогда ты только сможешь совершить этот фазовый переход. Это действительно переворот внутренний в себе. Когда ты готов, что бы ни случилось, вот сейчас умираю, только лишь не оставаться в нем. Или выход над ним, или никак. Забирай все, что ты мне дал, мне ничего не надо. Причем это не какое-то там мгновенное такое состояние в сердцах, что ты готов так, а по-настоящему серьезное решение. Так как же до него дойти? Вот тебя таким образом понемногу к нему подводят. Но ты можешь ускорить свое движение вперед, только если группа будет тебе помогать, и ты будешь все время искать соединение, отдачи, любви, противоположного эгоизму состояния. Вот. Да.
Раф, скажите, Максим, город Екатеринбург, скажите, как распределить силы между предпринимательской деятельностью и проектами по распространению? Как выстроить эти системы правильным образом, чтобы не доходить до крайностей, когда ты целиком полностью поглощен либо организацией прибыли, либо интегралкой? Стоит ли человеку с предпринимательским мышлением выбрать работу, где не нужно производить серьезных материальных расчетов, которые так вредны духовному продвижению?
Это проблема. Есть люди, которые могут быть одновременно и в том, и в этом. Но вообще очень редко. Очень редко. Человек не может заниматься одновременно несколькими важными делами. Сердце у нас одно, мозги у нас одни. И хотя говорят, что в принципе это возможно, я на самом деле не видел. Не видел. И знаю по себе. У меня был прекрасный бизнес. У меня была огромная стоматологическая лечебница. 12 врачей, зубных техников, медсестер. Там, в общем, целое огромное учреждение. Я просто ушел оттуда и все. Вот так вот все оставил, только заберите все чистенько, чтобы на мне ничего не висело. Настолько не мог, не то что я руководить, даже кому-то поручить, чтобы ко мне это как-то относилось, что-то было завязано на мне, не мог никак. Поэтому я не знаю, что вам сказать. Не знаю. Я не представляю серьезного руководства бизнесом, когда вы, а не ваши менеджеры, сами занимаетесь им. Вы должны в этом быть день и ночь с огромным желанием жить в этом. Одновременно при этом жить в ожидании высшего мира, в его постижении, в группе, во всем в этом. Не представляю возможным. Мне кажется, это Мне кажется по сегодняшний день, что это невозможно. Теоретически, хотя, может быть, если человек может разделить себя пополам и сказать, это мне надо для существования, как какому-то токарю или срезарю, который идет, выполняет свою работу и идет обратно. Но он не находится в этом своей душой. Он выполняет работу и уходит с нее. И, по крайней мере, после работы они не думают. Он идет в группу, занимается, он может прийти на работу уставшим, он может, он думает в течение работы, как он вечером окажется там на каком-то конгрессе, семинаре. Понимаете? А быть одновременно в этих делах не представляю. Да.
Будет оправдано все свои силы и свойства пустить на развитие проектов по интегральному воспитанию. Просто с головой окунуться туда и как бы вы дали
бы такой совет? Я считаю, что за этим будущее. Я считаю, что интегральное воспитание, оно должно в течение ближайшего времени быть очень привлекательным для любых видов бизнеса, школ, учреждений, средств массовой информации в виде там программ всевозможных, телевизионных, радио и так далее. Интегральное воспитание, оно должно быть востребовано, потому что это ключ к успеху в любой человеческой деятельности. Не можете вы сегодня, не организуя интегральность коллектива, ничего сделать. Не получится у вас. Ну вот получится то, что сегодня мы видим из всего того, что получается. Поэтому специалисты по интегральному образованию, они будут самые востребованные. Причем их необходимо будет тысячи, миллионы. И этим будут заниматься миллионы людей. Но говорить вам, чтобы вы оставили бизнес и занялись вот этим бизнесом, я не могу. Я не могу дать вам гарантию за то, что это пойдет в течение ближайших нескольких месяцев. Оно пойдет, но не в том масштабе, чтобы бросать успешный бизнес. Вы понимаете? Я не знаю, что сказать вам. Я свой бизнес отдал. У меня осталась приличная сумма для того, чтобы практически очень мало работая существовать все годы, пока я был рядом со своим учителем. Это было где-то 12 лет. Вот. Ну. Но ничего не сделаешь. Смотрите, не знаю. По крайней мере, обзаведитесь парочкой хороших менеджеров, которые могут разделить немного с вами эту нагрузку. Да. Нет, минуточку. А там кто сзади? Сначала местным. Вообще...
Раф, у меня вопрос, продолжение Оксаниного вопроса работы в группе и относительно десяток. Вот что самое интересное, как бы я в своем опыте получила. Когда мы начали упражнения в десятках, и мы объединились в эти десятки с виртуальными женщинами, у меня было такое огромное желание объединяться, воодушевляться и других воодушевлять. В общем, все было прекрасно.
То есть эгоизм вам фартил?
Ну, наверное.
Да.
А вот когда мы с девочками решили организовать именно нашу физическую десятку...
Не с мальчиками. Ну, а раньше было совместно или как?
Нет, не было совместно. У меня просто вопрос именно вот по женскому объединению. Я просто не договорила вопрос.
Ну-ну.
Когда мы решили организовать нашу физическую десятку и начинать периодически встречаться там 1-2 раза в неделю, чтобы это вот происходило всегда. И вот тут у меня возникло такое острое нежелание с ними объединяться, вот просто какое-то отторжение.
Ну,
вот скажите, вот это хорошо. Является вот
вы,
это...
Вы по-настоящему увидели себя.
Я понимаю, но это является обязательным условием, вот как вот женщина говорила, вот для раскрытия вот этой духовной ненависти. Или это просто какая-то, может быть, недоработка там с группой, вот между нами в группе?
Вы увидели свой эгоизм.
Свой.
Что вы еще хотите? Хотите работать против него? Продолжайте.
Да, хочу.
Не хотите? Убегайте.
Нет, ни в коем случае.
Ну так что же спрашивать?
Просто мне интересно, что это вот такое это обязательно или должен, или может быть всегда гладко, ровно, вот без всяких вот таких вот просто...
Гладко точно ничего не будет. И наоборот, если вы будете серьезно двигаться вперед, вам будет очень плохо.
Спасибо.
Спасибо. Это хорошо. Но как же может быть хорошо, если эгоизм будет расти, и все время будет вас тыркать носом вот в то, кто вы такая? Как же может ощущать человек при себя при этом хорошо? Необходима поэтому важность цели, поддержка коллектива, которая будет говорить, это здорово, что мы так ощущаем. Раскрытие природы, вот такой вот именно страшной природы в нас, это так хорошо. И это не самоедство. Это потому что вы работаете над собой. Поэтому вам это раскрывается. Вы можете это сделать. Вы можете подняться. Так что наоборот, надо радоваться этому. В скольких статьях об этом написано? Чего там спрашивать меня? Ну еще. Ну, местная публика. Да. А, опять наша красавица. Да.
Скажите, пожалуйста, а как долго будет плохо?
Пока это плохо не покажется вам хорошим. Я не шучу. Я не шучу.
А если оно кажется, я все равно
подожди,
плохо.
Подожди. Я объясню. Тебе плохо сейчас, потому что твой эгоизм тебе очень близок. Ты его любишь. И когда он ощущает в себе недостаток, тебе плохо. А когда ты оторвешься от него, и ощущение в нем недостатка будет казаться тебе добром, потому что ты прильнешь к свойству отдачи, от свойства получения, тогда ты будешь счастлива. А ощущение пустоты в эгоизме будет все большим и большим и большим. И каждый раз ты будешь ощущать, ой, еще хуже. На мгновение, пока ты не оттолкнешься от него снова к сторону отдачи. Вот мы так и качаемся, как маятник. Влево-вправо, влево-вправо. Сейчас тебе плохо, потому что ты отождествляешь себя со своим эгоизмом. А ты не отождествляй, посмотри на него со стороны. Вот пусть он страдает, а ты, я твое, не в нем.
Должна наслаждаться.
Конечно, наслаждаться, радоваться. Я еще раз говорю, духовная радость, она от того, что в эгоизме раскрывается пустота и страдания.
Это
а иначе
всегда...
ты от него не оторвешься. А иначе ты от него не оторвешься. Если тебе там дать какое-то наслаждение в этом эгоизме, ты просто, как сказать, склеишься с ним. Для чего тебе дается ощущение все эти отрицательные? Только для того, чтобы помочь тебе оторваться от него. Сделай здесь психологически правильный вывод. Это только лишь... Как нам сегодня бьют нас со всех сторон, как каких-то маленьких животных. Жизнь нас так бьет. Только для того, чтобы мы начали постепенно осознавать, что нам надо выйти из этой природы, из этого эгоизма. Вы должны немножко психологически в этом работать. Я не психолог, и никогда... Психологией, в общем-то, не занимался. Но здесь мы изучаем ее на себе. И ту психологию, которую мы изучаем, она совершенно неизвестна психологам. Ну, по крайней мере, вот с Ульяновым там и так далее. то, что мы разговариваем, встречаемся с другими психологами, им это все непонятно, неизвестно. Нам продлили урок еще на полчаса. Я не знаю почему, но... А ты кто такая?
Я Лена Дробинина из Перми.
О.
Скажите, пожалуйста, вот в связи с этим мы реализуем проекты интегрального воспитания и начинаем работать очень плотно с человечеством. И вот мы видим, как сейчас им хорошо от общения с нами. А вот ведь наступит или нет? Наступит такой момент, когда они, вот им станет так...
Плохо?
Да.
Не станет?
Не станет.
Нет. Тебе да, им нет.
То есть мы будем работать?
За них тебе может быть плохо.
Да.
А им нет.
Спасибо.
Еще раз спасибо, да. Ну, вот, знаете. Я поясню. У нас есть... Подожди, ты слушай, что я скажу, а потом будешь руку держать наверху. Пока ты держишь руку, ты меня не слышишь. Сейчас мы отвечаем на вопрос, и это очень важный вопрос. Мы занимаемся на своем уровне раскрытием системы двух сил, которые управляют миром, положительной и отрицательной. Назовите это силой отдачи и силой получения, свет и кли, неважно, как назвать. Сосуд, свет и сосуд. Мы занимаемся постижением этой механики. Каким образом они взаимосвязаны между собой и воздействуют друг на друга. Мы со стороны сосуда, желания, изучаем воздействие на света. Свет мы сами не воспринимаем. Мы воспринимаем только его воздействие. Так же, как электрический ток, допустим, да? Мы его сами не ощущаем. Мы не знаем, что такое электричество. Мы знаем, что такое... происходит в материи, когда оно ощущает какую-то силу, которую мы называем электричеством. То есть мы не изучаем непосредственно саму силу. Силы нам непонятны. Нам понятны только их действия в материи. Мы с вами состоим в своем внутреннем строении. Из двух сил, из диполя. Диполь, знаете, что это такое? Да? Это плюс-минус, соединенные между собой в одну единую конструкцию. Мы с вами состоим из такого диполя. Все остальное человечество, которое еще не устремляется к цели, не устремляется, потому что нету в них вот этого ярко выраженного диполя внутри себя. Положительной и отрицательной силы нет. Их не интересует... Настолько это правда, ложь. Их интересует просто, чтобы было хорошо. Когда рядом с этим хорошим возникает вопрос, что это может быть ложь, а не правда, их это не интересует. Вот автоматически не интересует. Главное, чтобы было хорошо. То есть они работают только в отрицательной силе, только в минусе, то есть в силе получения. Все. Я получаю, наполняюсь каждый раз, и мне не важно. Меня вся эта не философия, не идеология, не чистота всякая, это ничего не интересует. Это все 99%. Так устроено. Ни в коем случае не надо говорить, что это плохо или хорошо. Это природа так устроена. Мы в нашем поиске все время пытаемся развить положительную силу. Одновременно нам дают отрицательную, и мы вот так вот идем вперед на двух этих силах. У них, у всех остальных, которым мы придаем интегральное воспитание, только одна сила существует. И мы только эту одну силу в них и пытаемся скомпенсировать интегральным объединением. То есть эгоисты маленькие собираются вместе и между собой постепенно начинают понимать, что вместе нам будет хорошо. И все. Вместе нам будет хорошо. Есть такие из них, в которых прорежется, появится этот диполь изнутри. Где-то он скрыт. А есть такие, в которых положительная сила настолько глубоко скрыта по сравнению с этим эгоизмом маленьким, оно внутри настолько глубоко сидит, что он не проявится. Проявится неизвестно когда, если проявится вообще. Эти люди, они не могут чувствовать плохо. В них эгоизм, он будет уравновешиваться интегральным вот таким вот объединением с остальными людьми. И у них не будет никаких с этим проблем. Они просто будут двигаться в этом положительном развитии. Никогда они не скажут вам, что они начали чувствовать себя хуже. Нет. Так что можете этого не бояться. И никогда не будут, в общем-то, не будут на вас ни в какой претензии. Но мы, поскольку берем на себя их продвижение, мы в соответствии с этим будем двигаться и с положительной, и с отрицательной силой, и с большим ускорением. Потому что мы призвокупляем к себе их эгоизм. Но поскольку их эгоизм будет уравновешен положительным воздействием круга, в котором они будут находиться и перевоспитываться, таким же образом мы будем компенсировать и наш эгоизм растущий. То есть, в принципе, мы от этого выиграем вдвойне. Мы об этом еще будем говорить. Здесь есть очень много от взаимного включения, очень много следствий. Но, в общем, это благо для нас. Это действительно здорово, это огромная помощь. Да.
Я извиняюсь, но вот у нас мы первый раз, когда с человечеством посидели в кругу, и когда встретились во второй раз, был такой вопрос. Мы еще виртуально с ними встречались. Они сказали, вы знаете, нам кажется, чем больше мы эту методику используем, тем эгоистичнее мы становимся. То есть со второго раза. Откуда это взялось?
Они начинают видеть себя, это верно. Но от этого им хуже.
Ну, я не знала, что ответить, поэтому я не стала развивать эту тему.
Они начинают видеть свою природу эгоистичной. Хорошо, так мы будем больше объединяться. Будем больше объединяться. Значит, есть действительно для чего объединяться. Не бойтесь этого. Никаких отрицательных явлений у них не будет. Никаких эксцессов, падений в депрессию, этого всего быть не может. У них этот эгоизм, который проявляется, он проявляется только вот в таком виде, интегральном. И это хорошо. Значит, у них есть большая необходимость объединиться между собой. Если нет, что я могу закончить? Да, говорит Ларина.
Ларина, Москва. Рафа, на утреннем уроке говорили, что для того, чтобы человек не тормозился, все остальные должны быть в движении. А человек должен заботиться о других, о продвижении других. Вот мы сейчас на конгрессе, который уже начался, как нам позаботиться о нашем окружении, чтобы мы друг друга не тормозили, чтобы мы после всех экскурсий в этой потрясающей природе не были в таком расслабленном состоянии, чтобы не пропустить весь конгресс сквозь пальцы.
Ну, во-первых, вы сегодня должны хорошенько выспаться. Практически все работы закончены. Все работает. Ну, там кое-что надо почистить еще до завтра. Надо обязательно поставить здесь барьер, чтобы люди не бегали. Мы обычно натягиваем тут какую-то такую красную ленту, чтобы они не пересекали это самое. Разделить, может быть, немножко подальше друг от друга эти две части, чтобы тоже не перебегали здесь. Это надо сделать. Ну, в общем, все. Так прекрасное состояние места и все прочее. Отдохнуть хорошо, не гулять ночью. Слышите меня? Вот. И Ну, быть в хорошем состоянии, в хорошей форме. Дальше. Все, начнем принимать гостей с завтрашнего дня. Начнем конгресс. Он получится очень долгим. Это как когда-то было у нас в Ситрине, это много-много лет назад, когда мы делали там в Израиле 7-дневный конгресс. Когда-то были конгрессы неделю подряд. Приезжала Москва там автобусами. Было давно, в каком-то году. В 2003-2004 год. Да. Вот. Но действительно, и по сей день вспоминают. Когда делаешь его длительный конгресс, он дает совершенно другое впечатление. Ты постепенно окунаешься в новый мир, в другой мир. Взаимоотношений, воздействий, мыслей. Это все как-то тебя захватывает, ты уже в нем начинаешь жить. Потом возвращаться обратно, это, конечно, проблема. Но мы сделаем такую реанимацию. Ну, спроси.
Раф, Илья,
группа... А ты кто такой?
Илья, группа Красноярска. Конгресс, который начался, он из двух конгрессов состоит. Красноярск и через какое-то время Питер. И вот во время наших уроков, семинаров, в каком месте держать конгресс в Питере? Вот именно в чувстве, в разуме? Или не держать его вообще, как спортсмен, который бежит и должен выложить максимум. Спасибо.
Я не думаю, что мы сейчас должны думать о питерском конгрессе. Мы должны просто думать о том, чего мы достигаем в нашем объединении. И неважно, это здесь происходит, в Питере это будет происходить или вообще где-то и как-то. То есть конгресс он конгресс. Это соединение, объединение. Сейчас вместе с нами здесь... находится весь мир. Понимаете, я уверен, что группы Южной Америки, и Европы, и Северной Америки, и Израиля, конечно, все находятся с нами. Так что какая нам разница, в каком месте мы его проводим? Мы проводим конгресс специально в каком-то месте для того, чтобы позволить физически встретиться людям из этого региона. А так мы могли бы и не разъезжать никуда. Понимаете? То есть только для этого. У меня запланировано там вот это Питер, потом Стокгольм и потом Мексика. Мексика и Лос-Анджелес. Это в конце ноября месяца. Но это только потому, что надо. Для того, чтобы... дать возможность людям собраться, группам собраться и так далее. А так я бы никуда не ездил. Последний вопрос. Нет. Есть, но...
Лариса, Москва. Рав, мы собираемся после каждого урока десятки, женщин в десяточке. У нас два человека, одна в Молдове, одна в Новой Зеландии. Тем не менее, мы каким-то образом там 5-6, бывает даже 7 человек, мы вместе. Обмениваемся чем-то, потом шамати читаем. И такое ощущение, что мы заряжаем друг друга. Это психология, это, или это все-таки хоть немножко что-то духовное есть? Или женщинам это не обязательно?
Женщинам надо все то же, что и мужчинам. Раз. Второе. Там, где мысли человека, там находится он. Поэтому нечего прибедняться, что вы там знаете, что-то делаете или не делаете. Вы делаете огромную работу. И сколько раз я рассказывал о том, как Рабаш, какое внимание он уделял женщинам и женской организации, и женскому чтению статей, и объединению и так далее. Так что нечего... Я вижу в вашем вопросе подспудное желание услышать, что, ну, не так страшно, если мы можем... Мы... Нет? Напротив? Хорошо. Тогда объединяйтесь. И считайте это очень важным. Если вы не будете объединены, то вы не сможете воздействовать на мужчин. Каждая женщина одна по себе ничего не значит. Ничего. только лишь, если вы будете объединены. Минимум там, в десятку. И тогда вы сможете на них оказывать влияние. Они будут подсознательно ощущать, что вы на них давите, что вы от них требуете. Как жена давит на мужа. Вы знаете это, да? Серьезно? Ну вот, я думаю, что он тоже чувствует. Это так мы устроены. Так мы устроены. И это очень важно. Это очень важно. Так что подбодрять и одновременно требовать. Это женская работа. В двух линиях. И надо обязательно этим пользоваться. И мужчины, которые не воспринимают это, в России может быть нарочито такое иногда пренебрежительное отношение, я слышу, к женской группе. Они этим себе просто... Они себя этим лишают вот такого самого сильного, не знаю, средства продвижения. Мужчинам нельзя от этого отказываться. Это у них не будет стимула. Именно женская природа, она такая, что она может заставить мужчину делать все. Даже психологи, историки, все говорят о том, что все, что делает мужчина, ради женщины. Так вот заложено в наших полах такое взаимодействие. Так что вы должны, вот так как вы хотели бы подействовать на своего мужа в чем-то, так вы должны действовать на мужскую группу, сообща все вместе. И действительно требовать, чтобы они были к вам внимательны в этом. Чтобы они всерьез воспринимали ваши чаяния. Это должна быть серьезная работа. Я думаю, что я, в принципе, вижу, что там, где женская группа сильная, там мужчины, сразу же видно же по ним, как они работают. Группа Красноярска? Да, это пример большой, кстати говоря. Вот. Женщины им крышу даже достали. Да. В прямом смысле слова. Ну что ж, на этом мы кончаем. Есть песня. Какая?
Хорошая тайга.
Тайга. Ну?
Идем на рассвете. Поход за единством. С намерением этим. И в сердце, и в мыслях. Тайга. На километры единству не помеха. Творец нам ответит, нам всем, если крикнет. Тайга на километры единству не помеха. Творец нам ответит, нам всем, если крикнет, и свет нас изменит, поднимет все выше, Творцу в гости едем, и Он нас услышит. Тайга на километры, единство не помеха. Нам всем, если крикнет, тайга на километры, единство не помеха, Творец нам ответит. Нам всем, если крикнет, снега до бураны, морозы до метели, не поздно и не рано идти к высшей цели. Тайга до километры, единство. Христу не помеха. Творе нам ответи, нам всем, если крикнем. Тайга за километры, единству не помеха. Творе нам ответи, нам всем, если крикнем. И мы на рассвете сделаем и услышим мы книгу единства. Сибирь напишем, тайга на километры, единству не помеха. Творец нам ответит, нам всем, если ты.